Доброго времени суток, за бортом 5 апреля 2020 года и в вашем Петри-эфире 361 выпуск подкаста «Витая пара». Мы сегодня полным расширенным составом, всем привет, парни.
Привет.
Я вас категорически приветствую.
Да, у нас пришел затянулось, поэтому давайте это коротко, у кого что хорошего успело случиться.
А давайте с Олега начнем. Он кучу выпусков пропустил, пусть страдает теперь.
Я выжил. Мы на работе собираем пультовые студии и прочее для того, чтобы делать онлайн-конференции. И, в общем-то, все. И из этого состоит почти вся моя жизнь, за исключением вечеров, когда я пытаюсь пилить ролики на Ютубе и всякие еще дополнительные подкасты и все такое. Я не уверен, что если я все это начну рассказывать, то кому-то это будет интересно.
Ты почему по вечерам перестал в Овер играть? Чем не по вечерам заниматься, когда я перед сном пью чай? Раньше я твои стримы смотрел, а теперь скучать приходится.
Артём, я тебе потом дам еще одного ютубера, который тоже очень хорошо играет, и я его смотрю.
Саш,
Олег,
ну смотри.
Ты теряешь аудиторию.
Саш, смотри, ну тут же все просто. То есть, когда я пишу Олегу в чате, он понимает, что я не вижу, и всякое такое. А тому чуваку еще придется объяснять, чтобы к нему пришел чувак, который нихера не видит, смотреть, как он играет.
Я тебе больше скажу, он не делает стримов, у него все в записи, так что ему ничего не надо будет писать.
Вот, это вообще скучно. Так напишешь Олегу что-нибудь и смешно. Знаешь,
а он читает?
Так читает. Да, он Олег, читает, и даже отвечает.
Что? Я даже транслирую все чатики прямо на видеотрансляцию, можно почитать всем остальным. Но на самом деле я просто очень хочу спать, когда я не хочу спать, я очень хочу, чтобы люди меня не спрашивали, почему я не работаю, а вместо этого играю в Overwatch.
В смысле, люди твое начальство?
Поэтому ты играешь в Overwatch, но не стримишь, да?
Ты угадал.
Ты как на Патреоне, делай закрытые стримы чисто для Артема, чтобы он было чем заняться вечером.
Да-да-да, по ссылке.
Кстати, это интересная идея, собрать тайное сообщество Overwatch поклонников.
Окей. Ром,
и захватить мир.
Рома. Ну, неделя была короткая, да, именно по работе, но я зато я испытал трансляцию изображения PlayStation на мой ноутбук. И, в принципе, оказывается, неплохо работает.
Это через приложение. Это
через приложение Xbox? Когда я прятался от детей. Нет, ну на PlayStation, короче, оно умеет транслировать там на Android, на macOS и Windows. Mm-hmm. Вот. Может, на iPhone умеет, не знаю. Вот. Вот я протестировал, мне и, в принципе, неплохо. Я эти выходные нормально так поиграл. Вот.
Можно вопрос? Lara
Croft. А, да.
Это, то есть, смотри, получается, у тебя где-то лежит приставка, да?
Да.
Где-то. И, а играешь ты на компе.
Ну да, то есть у меня лежит приставка рядом с большим телеком, бегало два ребенка, поэтому я прятался в другой комнате и играл с ноутбука, но приставку никуда не переключаю.
Ну, то есть ты, получается, как бы вот эти сервисы, которые они делают, там, Nvidia и всякие такие, но это такой локальный у тебя дома, да, получается?
Да.
То есть ты можешь играть в плойку со своего компьютера?
Да.
И читерить с клавиатуры, да?
Ну, читерить я не читерю.
С мышкой и клавиатурой. Не, в смысле, все геймпадами играют,
мышку клавиатуру... PlayStation вроде можно подключиться и так. Вот, ну, Xbox точно, я прям видел, да, там есть менюшка, подключить мышку, клавиатуру. Я, правда, никогда не пробовал.
А ну, ты собственно... геймпадом играл или мышкой?
Да, конечно, геймпадом. А что, как?
А еще поделюсь, что есть читерские специальные мышки, которые выглядят как геймпады.
А, не, распознаются, в смысле, операционкой.
Как геймпады, да.
Да. Там в PlayStation я видел прям написано, что вот мышь можно подключить, там, не знаю. Единственное, что можно с ней играть.
Все правильно. Ты когда подключишься с помощью такой мышки, игра поймет, что ты подключился с мышкой и кинет тебя к Пекареву мультиплеер. А тебе оно надо? Ты ж подключил мышку, чтобы понагибать.
Окей, давайте... Давайте здесь остановимся.
Артём, получается, это нечестно по отношению к геймпадщикам играть?
Категорически.
Это совершенно нечестно, ты автоматически выиграл все.
Это была, кстати, какая-то статейка на тему, что какие-то игрушки была бага, и которая, что она кидала приставочников к пекарям, пекобоярам, да? И там прям была большая беда.
Пикари с приставочниками в принципе вместе не играют на одних серверах.
Нет, потому что приставочники для пикарей — это вкусная жирная еда.
Тут важное уточнение, что они не играют только в шутеры и в стратегии реалтаймовые. Все остальное мышка не особо приносит каких-то дополнительных преимуществ.
Ну, в моху, да, но... Блин, я как... Видишь, я как любитель классических ММО представлю, как... Вот эту клавиатурную фортепиано реализовать на геймпаде мне делается дурно.
Подожди, что ты имеешь в виду? Ну, какой-нибудь... в Diablo, да, вообще офигенно играть на джойстике.
Потому что его специально разработали под джойстик.
Да? Ну вот.
Да.
Вот,
соответственно, версия для плойки и версия для ПК — это две разные игры. Например, ты можешь у себя на... приставки делать перекаты, на ПК перекатов вообще нет в принципе. Как тебе?
Да, это целый... как это ты меня шокировал.
Целый дивный новый мир. Так это получается и, допустим, в Вовере тоже, да, эти приставочники на разных серверах с этими играют. С
совершенно точно. В Вовере мышка — это как бы instant win.
Окей. Артём, у тебя чего хорошего успело случиться?
Ну, я пользуюсь тем, что я один в проекте, понял недавно, что моя либо в том виде, в котором она мне существует, пока перестала устраивать, потому что алгоритм за тем америкосом, или кто он там приходит, придется переписывать вообще прям вот конкретно. Вот, и поэтому мне надо изменить немножко разделение на циферки. Изменение разделения на циферки привело за собой изменение модели данных. Вот модели, глюкометр, да, одна модель глюкометра — это определенная модель данных, которая содержит в себе, там, допустим, размеры экрана, размер повернутого экрана, там, как они называются, ну, я их называю разделителями, то есть по которым экранчик разделяется на циферки, да. Вот, и теперь еще новый вид у меня данных будет, это длина, высота и ширина цифры и ширина единицы. Ну, высота как бы у всех цифр одинаковая, а ширина разная. То есть, как бы все цифры одинаковые по ширине, за исключением единицы. Единичка уже. Вот, и поэтому пришлось переписывать вот эту там фиговую тучу кода. Теперь еще надо еще одну тучу кода изменить вот в том приложении, которое я специально разработал для подбора моделей параметров глюкометра, потому что как бы появилось, во-первых, три новых окошка, во-вторых, поскольку изменилась модель разделения на циферки, ее тоже придется туда новые поля добавлять в интерфейс. И, короче, теперь это лютый ад, которыми я решил продолжить заняться уже на следующих выходных. То есть с меня хватило того, что я, по крайней мере, библиотеку на этих выходных переписал. Вот.
Да, ну, давайте я вам дам урок.
А после этого...
Давай.
А после этого всего, когда я уже этот рефакторинг закончу, да, мне уже тогда придется дописывать код распознавания, потому что там чувак молодец, конечно, он идею хорошую нашел, но придется все-таки поработать с ним, потому что там, во-первых, бывает единица, во-вторых, там еще всякая фигня с фильтрацией и поиском контуров, которую меня научили делать, но этот чувак либо не умеет, либо не заморочился с ним. Вот, все. Это все, что касается Devi-тренера. А так, что еще было нового? Да больше ничего бы не было нового. А, я, короче, вчера хомбакер внутрь гитары уронил. Вот, я не знаю, айтишно это или нет, но его пришлось оттуда... Ну как, мы с папой этот вопрос все-таки решили, он мне дал винт подлиннее, вот, он, короче, достал до этой дырочки в хамбакере, и мы его вытащили обратно, выкрутили. Вы знаете, да, что на электрогитарах можно высоту датчиков...
Да, здесь...
Да. Да, Саша.
Слушайте, а можно комментарий по поводу того, что сейчас рассказано?
Саша, ты что хотел сказать?
Не, ничего не хотел сказать. Я жду, когда Олег выскажется.
У меня просто подгорает. Короче, как вы знаете, я всегда за то, чтобы кто угодно мог программировать и все такое. даже если он никогда этому не учился. Но есть замечательный способ, как беспроигрышный, как можно сделать адские разборки в интернете. Надо просто пойти и любому программисту на любую тему, какой бы он ни разрабатывал, в Твиттере, в Фейсбуке, где угодно, прийти посмотреть на то, как у него реализована интернационализация и локализация. И после этого задать вопрос, типа, а почему у тебя, а как оно будет работать в Америке? Или, например, а как оно будет работать в Берлине? После этого он начнет оправдываться. После этого, когда он уже начал оправдываться, ты понимаешь, что он не читал ни одной библиотеки про интернационализацию, ты берешь API этой библиотеки, начинаешь читать все методы, которые там перечислены сверху донизу, и докапываться до них. Где-то на сотом комментарии человек помножен на ноль. Вот.
Так, давай, теперь конкретно примени это ко мне сейчас. Я понял, что это не просто так тебе это в голову стукло. Давай, я жду.
Ну, нет, я не хочу на самом деле с тобой спорить. Я очень тихий и очень политкорректный товарищ. Просто я про то, что это тема, которую почему-то никто не знает, а ее, наверное, стоило бы. Она вот одна из немногих, которые стоит посмотреть, прежде чем писать приложение, которое будет использоваться где-то интернационально. Посмотреть, как ты будешь, например, переводить свои строчки, которые у тебя в программе, на другой язык. Или как ты будешь даты переводить, или валюты, или как ты будешь запятые и точки ставить.
Вот смотри, Windows, например, Олег, да, да. Вот у нас есть...
Голова виртуального стека.
Apple... Как он? iOS SDK. В ней есть функция NS Localizable Strings. Еще вопросы есть?
Я понятия не имею, что это такое, потому что я не iOS-ник, простите.
Вот. Но, например, это у тебя лежит в проекте некое количество так называемых strings файлов, где пары ключ значения лежат через равно. Понял?
Mm-hmm.
И ты просто говоришь, там, допустим, вот там в месте, где ты какую-то стрингу присваиваешь, ты говоришь там NS localizable strings, там, допустим, welcome. Ну и комментарий, если надо. Если не надо, то не пишешь. И он просто из этого strings файла тебе по ключу welcome выдергивает локализованную строку. Ну, как бы для каждого языка у тебя отдельный strings файл есть. Ну, как бы левые стринги пар. Как бы они во всех у них одинаковые, а правые локализованные.
Также это хорошо, что можно подтягивать. Об этом подумал, да. Да, там же, вот, надеюсь, и... есть возможность заполнять куски строк с специальными данными, потому что у тебя разные фразы будут в разных языках выглядеть по-разному грамматически.
Ну да.
Есть, там хорошо. Есть.
Я тебе больше скажу, даже на developer.apple.com есть отдельный большой раздел локализации. Интернализация.
Ну, хорошо, окей, ладно. Ты его, конечно же, изучил, прежде чем писать свое приложение.
Да, кажется, я его, нет. Конечно же, изучил.
Так, давайте здесь не будем, это сейчас уже я приторможу.
Да, я поэтому тема. Решил не спорить.
Да, вы вот говорите про интернационализацию, а вопрос работы в разных часовых поясах одного приложения, это да. Уже тоже большая история.
Это зависит от того, работает ли он с серверами. Если работает, то тут уже разговор о том, как на серверах все настроено, наверное.
Нет. А? Нет. То есть получается, тут одна история, что работает как на сервере, да, в браузере, своя, может быть, таймзона.
Причем еще не всегда правильная.
Ну, да, не всегда правильная, кстати, да. И это тоже может быть проблемой, кстати. И то есть, получается, стоит ли полагаться на таймзону локальную, стоит ли на время локальное полагаться. Короче, это большая история.
Окей. Ну вот, например, есть такие замечательные навигаторы и часы и прочее, Garmin, да? Если у тебя твое локальное время отличается хотя бы на пару секунд от того, что на серверах там у них, ну вместе с таймзонами, всем таким аджастментами, то у тебя просто не происходит синхронизации ничего.
А есть какие-то компании промышленные, производят такие клевые станки, ты их купил, поставил у себя на заводе, а потом ты решил переместить на другой свой завод, они смотрят, что ты его вынес с территории завода и блокируют.
Давайте здесь остановимся.
Да, то есть интересно, давайте. Я мог бы на эту тему поговорить, кстати, хорошая тема. Предлагаю ее когда-нибудь за это.
Рома, Ром, ты мейнтейнер в репозитории, открой talk about и допиши.
Ну да.
Я просто не знаю, как придумать заголовок даже к этой теме. А если ты знаешь, допиши, пожалуйста.
Не, я предлагаю, короче, это сделать разговоры о вечер офигительных историй из практики.
А, я думаю... А, вечер
это лампа, короче.
Это надо будет либо на день сисадмина прекрасно под эту историю подойдет. Последняя пятница июля, пятница, всем будет хорошо, всем будет радостно. Причем если...
Саш, когда нам удалось собрать эфир в пятницу, я тебя умоляю.
Я просто очень надеюсь, что, может быть, звезды так встанут, и на нас еще получится собрать не только пятничный, но еще и флайновый эфир. Благо, все сейчас очень недалеко сидим друг от друга.
Да, особенно мы с Олегом.
Так, ну, знаешь, Олег, может быть, и тут появится.
Это да. Ну, понимаешь, я не могу в Новосибирск сейчас ехать, потому что, а вдруг я немножко заразный? Ну, типа, я не больной, но у меня этот чертов коронавирус где-нибудь в крови есть. Я приеду, заражу свою мамку, и она умрет. Это будет плохо.
Да, это жопа.
Саш, ну вот смотри, да. Если руководство Витой Пары оплатит мне самолеты проживания, я тоже приеду.
О, уже докладчик вырос из человека.
Такой маленький, а уже спикер.
Я спикер.
Вот, ладно, возвращаясь к нашим баранам. Что у меня-то хорошего? У меня вот на этой неделе случилось не просто хорошее, а прекрасное. Рафтерапия обновилась до версии 5.8. Если вы по каким-то причинам до сих пор не перешли на этот релиз, сделайте это обязательно. У меня в кои-то веки процесс проявки равов перестал напоминать боль и страдания и стал мне приносить удовольствие.
То есть они это переосмыслили старые баги и добавили новых.
Я не знаю, что они сделали. Но вот я, понимаешь, я сейчас себя ощущаю очень двояко, потому что вот нужно было реально на 5 лет забить на обработку фотографий, продать старый фотоаппарат, потому что типа он говно. Вот. Чтобы...
Продать старый фотоаппарат, купить новый фотоаппарат,
да. Да.
Купить старый, купить новый фотоаппарат, продать фотоаппарат, купить новый фотоаппарат.
Ну, что-то типа вот этого, да. Вот, чтобы найти рецепт вот сейчас, который все чинит. Потому что то ли они же какой-то кэноновский алгоритм поправили, то ли что. Но реально стал лучше цвет, стало как-то тянуть все это сильно проще. Вот я говорю, сижу уже вот неделю и... И все праздники наслаждаюсь, обрабатывая там кадры десятками. Это прям как просто праздник какой-то. Если вы до сих пор не перешли на RAW-терапию, почему-то вообще используете продукты компании Adobe, я вас конкретно не понимаю.
Можно, раз уж ты начал про это говорить, вставить? У меня за последнюю неделю ощущение прямо противоположное, потому что я помогаю людям монтировать видео. Видео это, конечно, не фото, но примерно про то же. И у меня везде продукты компании Adobe. Это какой-то чертов ад. То есть они в какие-то странные моменты начинают обрабатывать видео совершенно несинхронно с тем, что ты делаешь. Они полностью лочат твой компьютер. Они, черт возьми, спавнят кучу процессов Node.js, скажем так, на котором у них работает интерфейс.
Где мой любимый iMovie?
Да, и естественно, когда у тебя обрабатывается видео из-за того, что оно конкурирует с тем же Node.js, который запустил та же премьера, например, у тебя часть кнопок не нажимается, а часть нажимается. Или они нажимаются, но в другом порядке. Короче, если вы хотите страдать до конца ваших дней, переходите на продукты Adobe.
Слышь, что, Орю, где мой любимый iMovie?
iMovie? Что такое iMovie?
Здрасте. Не, ну,
мне кажется, это слишком домашняя история. Слишком простая.
Хорошо. Олег, окей. Если мне руководство Витой Пары проплатит, у меня появится Final Cut Pro.
Ну, вообще, есть же хороший редактор. Для аудио есть Reaper, например. Для видео, если ты прошка, то ты можешь использовать DaVinci Resolve какой-нибудь. То есть, теоретически есть куда бежать.
Кстати, не на него ли... Да. Говори, Олег.
Ну, теоретически есть куда бежать, просто это гораздо сложнее. Во-первых, у людей вырабатывается набор рефлексов о том, как работать в профессиональном софте, это непростой набор рефлексов. То есть это как твое умение программировать на C++, соответствующее умение верстать видео в премьере. Если человек переключается на Resolve какой-нибудь там или еще что-то, он некоторое время не может сделать вообще ничего.
Ну, так же, как я переходил в 3 или 4 приема с ACR Adobe-овского.
Да.
А что такое ACR?
Adobe Camera Raw.
А.
Ну, короче, вот это... Вся эта Adobe-овская канитель для того, чтобы фоточки тянуть.
Вот, вот. Короче, а вот, кстати, недавно... Где-то год назад, я просто помню, Bad Comedian страшно ругался на Adobe Premiere, и все-таки он, по-моему, как раз-таки на DaVinci и перешел.
А почему? А чем Vegas плох? Почему Vegas никто не юзает?
Ну, тут скорее вопрос в том, что... Не в том, что Vegas плох, а в том, что все остальное, оно сильно шагнуло вперед. Например, продукты Adobe хорошо тем, что они интегрированы друг в друга. Ты можешь, например, в любой момент щелкнуть по любому кусочку ролика и сказать: пожалуйста, отредактируй мне это в Audition. И потом вернуться назад, он там все подсосет, проставит прокси, все такое. Или ты можешь, например, взять кусок видео и сказать: отредактируй мне это в Adobe After Effects. Ты можешь сделать это наоборот, из After Effects вызвать премьеру. Все такое. Там интеграция очень хороша.
Экосистема.
Экосистема, да. А еще у всей экосистемы Adobe есть API на JavaScript. То есть ты можешь подключиться к любому продукту, который у тебя сейчас запущен, например, к Photoshop, и получить API того, как работать там с картинками, например. Это позволяет профессионалам писать очень сложные пайплайны, скрипты и прочее. И, может быть, даже их в Jenkins положить, если совсем упорно.
Чуваки, дайте мне, пожалуйста, Audition. Я хочу заскриптовать обработку и сборку эфира, и... чтобы мне оставалось только дорожки это выровнять, а дальше...
А без проблем, я сейчас контактирую с Adobe, говорю, что если они мне дают 10% от того, тех денег, которые заплатишь им ты, то я тебя перенаправлю им. Идет?
Кстати...
Простой реферальный код, Олег Чирухин.
Насчет экосистемы, да, у Apple тоже есть экосистема в этом плане, то есть, допустим, я могу звук в проектах iMovie тянуть в гараже.
Да, спокойно. Так есть, да. А ну как, этот самый...
Нет, не так, поправочка. Я могу отдельно смонтировать видео в этом, ну, в iMovie, да, и потом сделать, ну, то есть править дорожки звуковые в гараже этому видео.
Окей.
То есть они как бы, нельзя вызвать кусок гаража там или целый гараж из iMovie, да, и наоборот. Но в гараже есть обработка звука для видео. То есть, буквально говоря, то есть я могу, допустим, собрать видео в этом, в iMovie, да, потом экспортированный этот ролик закинуть в гараж и, короче, покрутить звук.
Что-то такое ощущение, как будто и не программисты собрались, а профессиональные монтажеры.
Ага, причем у одного из них зрение 0.01.
А, кстати, вот если уж нас сейчас слушают, давайте лайфхак, который, может, кому-то поможет. А, единственная фича, для чего можно перейти на Resolve, это то, что DaVinci, имею в виду, да, что у тебя ролики могут начать кодироваться в 10 раз быстрее. Особенно, если у тебя видеокарта NVIDIA RTX.
Окей, парни, мы тут 20 минут уже общаемся на отвлеченные темы. Давайте там были темы наши. Тем слушателей, я так понимаю, опять не завезли?
Да.
Ну тогда давай.
Какие слушатели это нехорошие. Давайте участвуйте.
И Саша про пидык опять не подготовил, да?
Саша всю неделю тянет фоточки, наслаждается процессом, понимаешь? Почему я продал фотоаппарат? Почему я продал Canon? Потому что я устал бороться с его матрицей.
Вот, реально... Саша, ну ты можешь это, как это, переассайнить эту задачу кому угодно, только не мне.
А вот тебе и переассайню будешь это. И даже не проплачу.
Ага, конечно.
Вот. И разберешься, и доложишь. Так что вот тут не надо.
Ну, может, Рома или Олег? Ром, не хочешь взять задачку?
Артём, ты же вроде бы на программиста учился, а не на железнодорожника. Что за перевод стрелок? Так что давайте это...
Аналогично, Саша, ты что, на железнодорожник? А, ты админ, я понимаю, все.
Давайте я выберу тему первую, а вы пока подумаете. Короче, выявлена несовместимость дисков Western Digital с... ZFS. Ох, SMR дисков, то есть. То есть это Western Digital Red, которые не прошки, а обычные.
Uh-huh.
Вот. И у них... для меня это важно, потому что я как раз собирался покупать жесткий диск, потому что чертовы видосы весят слишком много. И у обычных дисков Red'ов Western Digital используется черепичный метод записи. То есть, когда каждый следующий скажем так, кусок информации навазит на предыдущий, и с помощью хитрых алгоритмов он разруливается. Да, хитрых алгоритмов управляется. Так вот, эти алгоритмы, они настолько хитрые, что если ты используешь диск каким-то образом, который не предусмотрен инженерами, то у тебя эти алгоритмы ломаются тупо. Вот. И, естественно, инженеры в Western Digital работают на технологии «запускается на моем компьютере и ладно». Вот. И на их компьютерах установлена файловая система NTFS, поэтому у них-то все работает, но если ты пытаешься поставить RED на сервер какой-нибудь, особенно с ZDFS, у тебя начнутся проблемы. То есть они у тебя начнутся уже даже просто так, если у тебя какой-нибудь X4 на Linux, а если там еще ZDFS, то у тебя прям начнут данные пропадать. Это какой-то ад, вот как вам кажется?
Что поделать?
Я вообще ничего не понял.
Нет, я понял все, но, во-первых, возможно, они реально так не предполагали, что это будет это. Все-таки RED — это, ну, не профессиональная линейка, это линейка там для домашних NAS-ов. И очень сильно сомневаюсь, что кто-то из домашних пользователей NAS-а так массово будет ставить и себе, это, скажу, FreeNAS или какой-нибудь еще FreeBSD-шный софт, который умеет в ZFS нормально.
Коллеги, вот у меня вопрос. А в Linux этот ZFS есть?
С трудом.
Нет. Ну, с трудом.
Ну, просто смотрите, просто вот, грубо говоря, я, как вот обычный там обыватель или студент музыкально-тракторного училища, я скачиваю дистрибутив Ubuntu. У меня там по умолчанию не ZFS, нет?
Нет, у тебя X4, успокойся. Ага.
То есть мне беспокоиться не о чем, да?
Нет.
Понятно.
Это вот такие, как мы с Олегом, кто хочет дома иметь некий NASIC, который там мирно гудит себе в кладовке и раздает терабайты по всему дому каким-нибудь наркоманским способом от меди до оптики, минуя Wi-Fi.
Гляди, в чем проблема, как мне кажется, что вот есть некие стандарты, по которым работает IBM PC, да, как система, как инфраструктура и прочее. И они подразумевают, что как бы ты ни собрал эти кусочки между собой, они у тебя, в общем-то, будут работать. И на этом держится вся идея IBM PC с самого начала, да. Ты можешь воткнуть какую-нибудь, например, плату расширения в себе в комп, и она будет работать. Ты захотел себе дополнительный SATA контроллер, он у тебя работает, все такое. И для этого написаны все эти спецификации, почему что-то как-то работает. И тут какой-то производитель говорит: к черту спецификации, мы их нарушим. А вот представь, что еще производители жестких дисков будут их нарушать. А представь, что не только производители жестких дисков их будут нарушать.
Подожди, а уже подтверждено, что они нарушили спецификацию?
Ну, безусловно, потому что у тебя как бы жесткий диск — это штука нетипизированная. Ты можешь любую информацию в любое место писать. Вот. А в данном случае, и она не должна от этого пропадать. Это инвариант, который, собственно, задан для накопителя.
Я подозреваю, что, может быть, как бы здесь, ну, все, конечно, накинулись на ВД-шку, чтобы их попинать. А не может здесь в обратную сторону быть и проблема, что это, ну, извините, чуваки из ZFS что-то там наркоманское делают внутри файловой своей системы?
Так, нет, ну гляди, с точки зрения файловой системы это выглядит как? Ты записал байт по адресу, условно, да, ну прям совсем условно, понятно, что там очень сложная система, ты записал байт по адресу, ты прочитал его, сравнил с тем, что ты записал, а там ничего не записано.
Я говорю, возможно, очень возможно. Мы не знаем всех тонких нюансов, из-за которых произошла такая бяка. Почему сдохла вот конкретно данная связка?
Возможно, да. Ну,
вот.
В принципе,
и при этом как бы все огульно накинулись на ВД-ху, хотя та вроде бы как бы признала, да, есть косяк, да, с нашими дисками, давайте вместе думать, что там происходит, как исправлять. Поэтому для меня здесь как бы поведение ВД-хи достаточно ответственное. Просто, ну...
Ну, тогда, если это происходит, то, опять же, не ZFS виноват, а, например, Linux виноват. О, прости, FreeBSD. Потому что, опять же, файловая система, она изолирована от жесткого диска, от реального железа, слоем абстракции.
Мы очень не знаем всей тонкой связки, которая там приводит к баху, да?
Как обычно мне в таких случаях говорят, надо дебажить.
Ну вот, как бы чуваки сейчас и собираются, и консорциум там разбирается. Причем, я так понял, что в контакте с представителем ВД и с разработчиками, ну только Blackjack и вот сопутствующие, не знаю, подтащили им или нет. тут такое дело, изоляция и все такое. Могли не притащить. Поэтому... Не знаю, новость, конечно, такая, из разряда обратить внимание, и если вы в ближайшее время планируете собирать фринас, ну, изучите вопрос, как там сейчас и что. Поэтому, а кто виноват, что делать дальше? Здесь сейчас бы изначально надо починить, что делать дальше, а потом уже выяснять, кто виноват и почему так произошло. Чтобы...
Гляди, там с редами есть проблемы, ну вот с вот этой записью СМР, не только с фринасом, а вообще, в принципе. То есть они это с СМР изначально придумывали для того, чтобы писать видео, там бесконечно, с какого-нибудь видеорегистратора, да? Понятно, что никто не будет изменять то, что уже когда-то раньше записано, давно. Поэтому все алгоритмы, они рассчитаны на непрерывную запись и редкое изменение того, что уже записано. Вот. Но если у тебя паттерн использования жесткого диска другой, то внезапно у тебя может что угодно произойти.
Не, подожди, есть... ты тут путаешь. Да. Реды никогда не были заточены под запись видео. Реды это всегда позиционировалось Bestron Digital как линейка для домашних NAS-ов. То есть диск не сильно выдающимися характеристиками, но при этом дофига надежный. У меня у самого в моей машине бегают такие диски. Потом у них появилась отдельная линейка с последовательным доступом как раз для того, чтобы фигачить большие портянки данных вот одну за другой.
И потом они перенесли это на линейку Red, а то, что раньше было Red, стало Red Pro.
Окей, вот это ты мне спасибо хорошо рассказал, потому что если мне сейчас придется менять диски, надо будет на это смотреть. Вот, и поэтому, возможно, где-то здесь при переносе, конечно, что-то упустили. Но Western Digital сейчас пытается разобраться, что пошло не так, и чинит это. Вот не надо так на них накидываться тоже. Они что же могли сказать, наша юрта с краю, ничего не знаю, у меня работает.
Ну, как бы юридически они так и сделали, на самом деле. То есть они никому не будут диски менять.
Ну, я подозреваю, что они прошивку будут менять. То есть там все решается.
Ну, это да.
То есть, как бы, если проблему можно пофиксить, ну, не заменой дисков, естественно, не вгонять команду в не то чтобы каменный век, но в расход, дополнительные расходы.
А ты можешь перепоменять прошивку диска без разбора устройства?
Да.
Да.
Ну, мне кажется, не все такие устройства могут поменять прошивку.
Ну, если они говорят, что мы можем поменять это прошивкой, значит, у них наверняка есть какой-то хитрый план, они будут его придерживаться.
Ну, конкретно вот эти вот диски, они могут менять прошивку. Какие-то другие, может, и нет, а эти могут.
Вот.
Ну, если так, то да.
Ну, то есть это как выглядит на самом деле? У тебя загружается новая прошивка, скорее всего, в винде это апдейт винды будет, в Linux это апдейт ядра. И при следующей перезагрузке у тебя она активируется.
Говорю, как у тебя с Самсунгами?
С Самсунгами, да, все плохо.
Нагуглите прошивку, установите прошивку, нагуглите другую прошивку.
Да, у меня с Самсунгами очень смешная ситуация произошла, то что я их давно не обновлял прошивку на SSD, потому что, ну, в принципе, зачем обновлять, да? Тут я решил обновиться, и оказалось, что они, похоже, не разобрались с тем, в каком порядке эти прошивки надо устанавливать. Какая-то прошивка у них была сбойная, и они ее отключили просто, да? И сейчас, ну, это было года два назад, условно. И сейчас, когда я обновляюсь прошивки подряд, первая, вторая, третья, четвертая, она у меня доходит до этой сбойной прошивки и дальше не обновляется вообще. То есть она должна пропустить ее и переходить к следующей. А она вообще не обновляется. И это никак не починить. Ну, пока что. Я написал в Samsung, не знаю, может, они когда-нибудь починят. Ладно. Ладно, хорошо, что они просто меня не обновили на сбойную прошивку и не оставили меня на ней. Уже как бы хлеб.
У меня было, что я обновил BIOS в ноуте, и у меня перестала работать клавиатура. То есть просто жмешь на кнопку, нажимаешь, какая-то левая кнопка. И все.
А USB-то можно было подключить клавиатуру?
Да, я как раз USB подключил клавиатуру и откатился.
О боже, то есть более новой прошивки с починенной клавиатурой не существовало?
Ну я не знаю, там оно может быть оно существовало, но я дальше уже не пробовал.
Ну тягу к экспериментам они тебе уже отбили.
Да, вот точно так и есть.
Понятно, товарищ Артём, выберите следующую тему.
Ладно. Кроссплатформенная оптимизация OpenCV.
Докладывайте.
Ну, как тебе сказать, просто тут о чем пишут, что разные, на разных платформах есть разные способы оптимизировать код. Конкретно его, допустим, распараллелить, да, там, просто параллельные вычисления, векторизация, всякое такое. Вот, и, ну, мы же знаем, что, я не знаю, может, вы не знаете, что OpenCV — это одна из самых кроссплатформенных компаний. Хотя самое интересное, что само по себе OpenCV находится под крылышком у Intel. Вот, но на самом деле он кроссплатформенный, он работает на многих платформах. И на Intel, на ARM, еще, по-моему, на пачке процессоров. Вот. И у всех у них разные технологии распараллеливания. Кто-то умеет только там, допустим, в OpenCL, да, кто-то умеет только там в OpenMP, как, к примеру, этот Intel, да. У, допустим, тех же ARM-ов свои там какие-то оптимизации. А у OpenCV для этих целей, потому что, в общем-то, большинство операций над графикой хорошо распараллеливаются. У них есть, как бы они, как это вы обычно говорите, навертели кучу абстракций поверх всех этих технологий, в зависимости от платформы. И у вас есть просто, допустим, вот у них есть функция, называется Parallel For. И у нее там вы закидываете, допустим, Range. И этот, как он, скажите мне, как он называется? И, ну, собственно говоря, этот... Скажите, я вам скажу. И,
но почему итерироваться надо?
И замыкание. Да, замыкание, которое надо выполнять. Mm-hmm. Вот, то есть в C++ это body называется. Я так понимаю, что в Java это лямбда. Да? Вот, а здесь это... А в Swift это замыкание. Вот. И тут у них проходило какое-то, я не знаю, как это мероприятие называется, где они предлагали присутствующим, там, по-моему, школьники были, вот, разные алгоритмы реализовывать на этих штуках. Вот, но то, что они сделали хорошую вот обертку над распараллеливанием, это очень хорошо. То есть, допустим, если у тебя в проекте есть OpenCV, ты можешь даже не CV-шные какие-то операции, не с компьютерным зрением при помощи этой штуки распараллелить и ускорить. Но тут другой вопрос, что надо понимать, что не все задачи хорошо распараллеливаются, то есть для каких-то задач это вообще вред. Но именно вот работу с графикой можно ускорить с помощью этой штуки.
Окей.
И я, кстати, хочу эту штуку все-таки попробовать заюзать. У меня там есть места, где я перебираю кучу матриц, ну, этих картинок, да? И это было бы неплохо распараллелить. Тем более, что это даже не в рамках одной матрицы, то есть не работа над пикселями одной картинки, а даже работа над разными картинками, поэтому проблем с распараллеливанием таких задач в принципе не будет. Вот. Есть кому-то что-то добавить на эту тему?
Ну, этим только ты у нас занимаешься.
Но то есть я пробубанил только для себя, да?
По факту.
Ну, слушай, вот эту двойную оптимизацию могут видеть и обычные люди, например, по компьютерным играм. Например, в прошлом году вышел Assassin's Creed Odyssey, и куча людей обломались, потому что у них не было соответствующих процессорных инструкций просто. Потому что разработчики вообще не подумали, что у кого-то могут быть процессоры там какого-нибудь 2005 года производства.
Где вообще ничего не параллелится.
Ну, там есть просто какие-то ограниченные сабсеты. А сейчас, например, вот Java развивают в направлении там, оптимизация VX512. И все бегают и говорят, о, у нас есть VX512, глядите, как все быстро. А на AMD-то нету VX512. Погодите. Как бы.
Кстати, и... вот... Да-да. Да-да-да-да-да.
Вот, и в результате у тебя есть какой-то бытовой софт, и тебе кажется, что он должен работать быстро, но нет. Потому что просто разработчики всего этого софта, у них хорошие процессоры, серверные процессоры, новые там какие-нибудь i9. У них все замечательно, а типа богатые становятся богаче, беднее становятся беднее. То есть у тех, у кого были плохие процессоры, они стали работать еще хуже, чем раньше. И очень хорошо, что кто-то вообще задумывается о таких вещах из тех, кто делают вот базовые технологии фундаментальные, на которых все строится. Типа OpenCV это как раз одна из таких фундаментальных технологий, и в общем честь им и хвала, что они не сказали, что у них будет все выполняться только на новых там Skyway'ках и выше, а все остальные, ну как бы идите покупайте новое железо, пока.
Но у меня такая мысль, смотри, что OpenCV, да, несмотря на то, что они под крылышком Intel, я так понимаю, что они и технологии распараллеливания AMD поддерживают. Ребят, кто-нибудь гляньте в статью, пожалуйста, просто я так быстро не умею читать, как вы, глазами. Вот. Вот, а то, что, вот смотри, самое интересное, что они свои вот эти штуки, они не только для своих алгоритмов оставили открытыми, да, вот, допустим, эту parallel for функцию, mm-hmm. да? То есть она не только для их алгоритмов, но она и открыта для чужих алгоритмов, то есть ты, грубо говоря, имплементируешь себе в проект OpenCV и можешь вот этой штукой воспользоваться.
Но это вся история об опенсорсе такая, что но это же не падение их, корная команда за деньги Intel написала эту оптимизацию под AMD. Вот это было бы, звучало бы безумно. Они просто взяли, замерджили то, что им сообщество написало.
При том, OpenCV, еще раз говорю, она есть, OpenCV есть и на Java. То есть, грубо говоря, вот эта функция Parallel For, она будет и в Java приложениях C-шных. То есть где-то OpenCV будешь использовать. Вот, и в Java она поддерживает и технологии JavaScript для распараллеливания, и Java, и по-моему, питоновские, если какие-то там есть, ну, по-моему, тоже там что-то есть. То есть mm-hmm. OpenCV, он же для... OpenCV не существует только для Swift.
Потому что яблочники должны страдать.
Только для Swift.
Ну, понимаешь, сам прикол в том, что ты можешь использовать такую штуку, как Objective-C++, и да. Вообще тебе будет хорошо. Еще может использовать Pimple, но я его не разобрался, так честно.
Окей.
Вот. Да. Это то, что я могу сказать. Если Олег хочет что-то добавить, я просил посмотреть вас в статье, там какие технологии они поддерживают, каких процессоров.
Они как-то в статье особо в технологии не пишут.
Ну, тут у них написано список команд, то, что они поддерживают там. VX SSE они поддерживают на x86, все, что понял, логично. Neon на ARM, что тоже логично. VSX для PowerPC. Кто-нибудь вообще видел компьютер на PowerPC в своей жизни?
С распараллеленным кодом.
А что это такое было?
PowerPC, раньше Mac'и были на PowerPC.
Mac'и были PowerPC-шные.
И ты видел такой Mac?
Ты видел такой Mac?
В музее связи, не?
А в дикой природе.
Где не настолько суперстар.
Вот, ну и короче, они еще MSA для MIPS'а и самое главное, веб-ассемблер для JavaScript'а. Уху!
И этот джавовский какой-то там они, по-моему, поддерживают.
Ну, понимаешь, там Java так устроена, что она же тоже кроссплатформенная вся. Поэтому под нее специально под Java оптимизировать можно не оптимизировать. А вот WebAssembler, он гвоздями прибит к браузеру, поэтому это очень хорошо, что одни под него делают оптимизации.
Слушай, OpenCV на JavaScript, блин, почему мы не видим тонны хороших веб-приложений, которые могли бы это все богатство использовать? Потому... Вообще, насколько я знаю, для компьютерного зрения круче, чем OpenCV, вообще ничего нет.
Гляди,
то есть, есть OpenCV, да. OpenCV и все остальные.
В общем, с WebAssembler такая штука, что он совсем недавно появился. Буквально там пару лет назад WebAssembler не использовали. Я даже не знаю, по-моему, в каком прошлом году вышел из превью только, да?
Ну.
И он вообще вышел из превью.
Ну, в общем. Активно говорить о нем начали на Хабре где-то вот в прошлом году, да.
Вот, активно публика общая узнала в прошлом году. А вот сейчас у меня есть знакомый Кирилл Шабартин, он пишет чуть ли не один из первых движков игровых, которые могут рендериться с помощью WebAssembler и всего прочего в браузере. То есть отрасль это настолько молодая, что еще даже игровых движков нет. То есть, а игровые чуваки это самые первые, которые лезут во всякой фигне.
Потому интересно, что у них нету Legacy, новую игрушку начали в Steam и все.
Ну, у них нет Legacy, во-первых, а во-вторых, у них нет выбора. То есть, если ты вот сейчас возьмешь игрушку, напишешь на каком-нибудь Unity, да, или там Unreal, еще что-то, ты ее действительно можешь скомпилировать в JavaScript. Только у тебя результирующий бинарник, который ты будешь запускать, будет там занимать 50 мегабайт, а может и 100, а может и 200, что-то там туда напихал, и будет запускаться там 2 минуты. Да, никто не будет такую фигню просто запускать. Люди скажут, ты что, совсем бубо, и все. Вот. А если ты нативно сразу пишешь под WebAssembler, то у тебя размер сборки движка, он занимает там 2 мегабайта условно какие-нибудь, может меньше, и запускается вот так, мгновенно.
Олег, то есть
Да, да.
Ну, закончи.
Просто я просто хочу сказать, представляете игрушки, которые бы запускались мгновенно, как только ты их запускаешь. Вот сейчас в браузере есть шанс, что именно так и будет. На десктопе, на PC вот эти все большие игры никогда не запускались мгновенно. А на JavaScript есть возможность так сделать.
Ну, зато тебе придется дождаться, пока Noctis загрузится из этих ваших интернетов.
А тебе не придется. Именно в том и прикол, что у тебя есть интернет, поэтому ты не обязан грузить все сразу.
Ну, опять загрузка
уровней,
как...
Олег, тут на самом деле история-то в чем? Да. В том, что вот, новое поколение приставок выходит, и вот как раз там вроде как PlayStation будет чуть-чуть слабее, но при этом у них какой-то более быстрый диск. И они типа говорят, это прям супер круто, все, это все изменит. Вот. И наверняка их диск будет быстрее, чем сеть.
А вот интересно, какие-то игроделы используют OpenCV для своих дел? Или все-таки OpenCV используют пока только те люди, которые занимаются компьютерным зрением? Просто если так круто можно обрабатывать графику через OpenCV, то почему им не пользуются?
Откуда ты знаешь, что не пользуются?
Все пользуются движками. То есть там тот же Unity...
Ну, хорошо, давай я перефразирую движок. Был вопрос. Какие-то движки включают в себя OpenCV?
А вот что под капотом у движков, мы сейчас быстро не узнаем, потому что надо идти гуглить.
Я единственное могу сказать, что читеры пользуются OpenCV.
Да?
Да, вот гляди. И игры, я сам известный читер, я писал всякие имботы, поэтому могу, так сказать, приоткрыть немножко. Вот игра, она делает что? Она генерит графику. Зачем тебе ее распознавать, если ты, в принципе, сам ее и создал? Ты и так все знаешь. Разве что ты делаешь какую-нибудь там дополненную реальность и пытаешься осознать, что в комнате стоит. Но это тоже очень молодая технология. Вот. А зато читеры, они как раз пытаются понять, что происходит на экране, чтобы как-то это использовать. У тебя есть одна возможность, это просто взять адрес памяти каким-то образом, да, понять, что там лежит, и использовать это. Но это довольно сложно. Во-первых, если ты делаешь это из винды, из какой-нибудь, у тебя можно... Создатель программы может отследить, что ты это делаешь. Есть способы. Ты можешь написать kernel level код, который будет это все выдирать.
Я догадаюсь?
Да?
И они ты закончи вот это перечисление, я так и попробую догадаться потом, что они придумали.
Перечисление заключается в том, что несмотря на то, что читеры пока победили все игры, они победили, война выиграна. Но тем не менее, сделать чит очень сложно. И это конец моего перечисления.
И, наверное, OpenCV они используют следующим образом. Перехватывают картинку, ведущую из этого, используют разные нейросетки из набора OpenCV для распознавания того, что на экране происходит.
Именно так, да. Такой чит практически не детектируем, и все такое.
Поверх этого еще один слой работает.
Да, то есть у тебя, конечно же, при этом нагружена дополнительно процессор, нагружена видеокарта, компьютер очень-очень плохо, но если у тебя мощный компьютер, если тебе почему-то вообще вот кровь из носа нужен этот чит, то ты справишься. Окей. Поставишь там 16-ядерный процессор, он тебя будет парсить картинку со скоростью 30 FPS, и 30 FPS, например, тебе хватит, чтобы делать идеальные хедшоты в играх.
Мне, кстати, интересно, у компьютерных персонажей, да, вот именно в играх, их лица хорошо распознаются технологиями распознавания лиц?
По-разному, но лица обычно в читах лица никто не распознает по возможности. Потому что у тебя нейросетка должна отработать со скоростью 30 кадров в секунду, или лучше 160, или что-нибудь такое. И у тебя процессора не хватит это сделать.
Тебе же нужно более простые
штуки.
Парни, можно я вас все-таки... Это офигеть, как интересно, но тайминги.
Да, хорошо.
А, блин!
Коротко распознается обводка вокруг персонажа и примерное сочетание цветов. Это хватает.
А просто распознается именно контур персонажа, да, да, а да, не да. лицо. Все понял. Ага.
Вот. Раз уж мы тут заговорили за процессоры, то у нас там представлены старые и новые Intel 10-го поколения.
И Эльбрусы 8-ядерные.
Ну, про Эльбрусы я не читал, это вы мне доложите. Вот. По факту, что мы имеем? Мы имеем 14 нанометров на все линейки. Есть линейка с разблокированным множителем. Есть, наконец-то, у Intel с отсутствующей встроенной графикой. Вот до 10 ядер на процессор с кэшем аж под 20 мегабайт. Господи.
Подержка. А есть у Intel хотя бы... А есть у Intel процессоры со встроенной хорошей ценой?
Они называются AMD.
То есть, ну, гляди, Саша, в 20 мегабайт кэша стоит дешевле. 20 мегабайт кэша ты можешь загрузить веселую гифку, например.
Я не знаю,
с котиками. Да, давай.
Понимаешь, я как человек, который умеет считать тики процессора, контроллера, да, мне больно, точнее, как, я как представляю, 20 мегабайт места. Это же мне все остальное не нужно. Я просто могу жить в этом процессоре, не вылезая за его пределы во всякую оперативку.
Так и есть. Но у тебя, правда, софт должен еще уметь это. Потому что софт-то у нас фронтендеры теперь пишут, так что...
Ой, вот это больно. Ну хотя, блин, вот есть еще хорошие...
И пишут они такой, который не попадает ни в один кэш.
Да. С другой стороны, есть люди, которые пишут тут хорошие вещи, потому что, говорю, я еще раз повосхищаюсь RAW-терапией версии 5.8. Если вы еще по каким-то причинам ее не используете или не обновились, то зря. Что говорят?
Слушай, у меня вот на Фейсбуке есть друг Влад Балин, он пишет на JavaScript под носимые часы всякие, типа там Fitbit, вот это все. И у тебя оперативной памяти на этих часах буквально считанные какие-то килобайты. Килобайт это, конечно, много для тебя, как олда, да? Но, в принципе, для современных людей это мало. И ничего, можно писать на JavaScript так, чтобы все туда влезет. И все будет рисоваться с такой скоростью, что ты сможешь это использовать в спорте.
Окей.
Только надо руки иметь.
Не, ну понятно, что надо руки иметь, но я понимаю, что, блин, 20 мегабайт кэша плюс адская производительность нормального x86. Ты представляешь, какие вещи там можно крутить? Вот?
Все отлично, я не представляю, каким образом я накоплю на этот процессор пока что.
Ну, ты можешь начать на каких-то более простых процессорах жить, у которых там не 20 мегабайт кэша, а 10. А потом, когда люди увидят, что ты умеешь в реал-тайм, это в Штатах говорят, это хорошо оплачивается.
Я надеюсь, что этот выпуск подкаста не увидит никто из моих руководителей текущих.
Окей. Вот. Плюс, что они говорят, новый сокет, потому что там больше линий PCI-Express и больше всего, но со старыми кулерами совместимо. Очень здоровые радиаторы в сетях питания, потому что все это надо кормить. В общем, длинная портянка разных серий вот этого всего.
Я недавно на Reddit видел замечательную запись того, как люди как раз поставили новые интеловские процессоры, которые еще в бете, знаешь, которые там высылают отдельным людям. Вот, и они на нем жарили яичницу. И поджарили.
Ну, блин, это же старый прикол, еще на AMD так делали.
Короче, печь. А, GTX печь. Ну, в общем, да.
FX еще вспомни, AMD-шная.
И еще мне очень понравилось, как ты встроил маркетинг Intel сейчас в свое, так сказать, послание. Такой говоришь, а еще они добавили новые сокеты, потому что бла-бла-бла. Там надо было сказать, потому что мы хотим больше денег.
Ну, я как бы зачитываю официальную версию, мы все понимаем. Если что, я на AMD сижу, как бы, ну, какие мне... На эти страдания интеловцев пофигу. У меня как был, господи, этот комп собран 16 лет назад. Вот как там был сокет AM2, AM3+. Вот он до сих пор жив. Вот только недавно на Ryzen'ах они перешли на AM4. Который уже фатально несовместим с предыдущими. Ну ок, я так подозреваю, у AMD эта история еще лет на 10.
Я бы себе честно хотел Threadripper новый, чтобы кодировать на нем видео и компилировать быстро. но я посмотрел на его абсолютные цены, неважно, что он в два раза дешевле, чем Intel, просто смотришь на цену процессора и понимаешь, что как бы этой цены хватит, чтобы 5 лет жить в самоизоляции.
Олег,
да.
Ты разве видео кодируешь не видеокартой, а разве процессором?
Ну, я кодирую видеокарты, потому что мой процессор хлам.
Так все нормальные люди кодируют видеокарты.
Нет. Видеокарта — это очень неточные вычисления, они всегда неточные, и в этом основная фича. То есть, когда вот есть у тебя GPU, они идут по техпроцессу и отбраковываются. Те, которые более хорошие GPU, более точно считают, они идут на вычислительные всякие видеокарты, типа там Quadro, еще что-то. А вот всякий шлак, извини, он идет на обычные видюхи, которые стоят у нас в компах. Никто не надеется, что эти видюхи будут точно считать. Как это проявляется в обычной жизни? Например, ты кодируешь видео, и всякая картинка у тебя чуть-чуть мыльная. Причем, если ты кодируешь на видеокартах AMD, то картинка у тебя серьезно так мыльная. На NVIDIA она чуть менее мыльная. На профессиональной NVIDIA, которая там стоит дофига, она еще чуть менее мыльная. Но если ты кодируешь на процессоре, картинка у тебя получается как в Голливуде. Вот в чем смысл.
Наверное, поэтому, когда ты, допустим, в каком-нибудь iMovie делаешь, хотя я не знаю, слушай, вот это не могу понять. То есть мне как бы говорили, что обычно говорили, что окончательно, то есть когда ты, допустим, работаешь над видео, да, то есть монтируешь, вот, она, тебе все обсчитывается видеокартой. Когда ты именно собираешь уже готовый файл, то есть в конце экспортируешь, да, она кодируется на процессоре. Но я просто как это проверял. Я когда в iMovie экспорт заказываю, да, я просто смотрю, как у меня в Mac'е просто стоит дискретная видеокарта, и вот, и как можно понять, какая из них работает. Открываешь об этом Mac, и там, если там, допустим, написано HD Graphics 6, там, сколько там, 6, сколько там, 600, 6 какая-то,
6 тысяч, да? С копейками.
Да-да-да, то ты понимаешь, что у тебя сейчас компьютер работает этот, работает встроенная графика. Если там написано, допустим, Radeon Pro чего-то там, вот, то значит он работает внешней видеокартой. Вот, и я просто заходил туда, смотрел, и там висело Radeon. То есть я подумал, что, может быть, в этот момент он им видеокарты экспортирует, хотя картинка не мыльная, может быть, и процессором это собирает.
Ну, слушай, они же не совсем идиоты, ну, разработчики всех этих штук, и они что могут, они кодируют на видеокарте, когда у тебя видеокарта есть. Но те вещи, которые там, например, с какие-нибудь плавающие запятые, еще что-то такое, они, естественно, надо кодировать на процессоре по-хорошему.
Олег, вот я выложил, положил, если кому-то интересно, сейчас в нашем чатике, пока наверх не убежала, у нас был такой курс в университете, назывался «Программирование ускорителей параллельных вычислений». На русский это переводится как «Программирование видеокарт». Вот, и там нас учили вычислять на видеокартах. Конкретно этот пример, который я положил. Там мы учились считать на видеокартах при помощи такой штуки OpenCL максимально быстро, насколько это возможно. И причем с попаданием в кэш, там, с отбросом банкинга, или как он называется, есть такая штука, банков.
С отбросом неумелых фронтендеров, которые не могут это использовать.
Ну, вот это тоже, наверное. Понимаешь, жалко, что такого курса нет. Ну, короче, и, в принципе, я... Вот ты говоришь, да, что флоуты там считаются неточно. Я с тобой не соглашусь, потому что там сравнение идет. То есть у меня есть там внизу отдельный... Как бы, как тебе сказать? Этот код написан максимально не в стиле C, потому что как бы функции некоторые вынесены, но больше он похож на скрипт. Вот. И я тебе так скажу, что этот файл, да... Фу файл, этот мы сравнивали, да, то есть как бы нам надо было понять, что мы написали программу правильно, и мы сравнивали с определенной точностью, или я не помню, как там стоит, я не скачивал этот проект, не пересматривал, но мы сравнивали, то есть флоуты возвращаются что с CP, что с этого одинаковые, с видеокарты. Конкретно я считал тогда на своем Mac'е на 4200 Intel HD Graphics, вот. Остальные, те, кто CUDA пользовались, может, знаешь, такая есть технология CUDA?
Безусловно.
По-моему, NVIDIA она или Radeonовская. Не помню. По-моему, NVIDIA все-таки. Вот. CUDA. Вот. Ну. А остальные считали на CUDA, но, видать, тоже сходилось.
CUDA — это NVIDIA.
Да, NVIDIA.
Отлично, но понимаешь, ты измерил что-то свое, и хорошо, что оно сходится. Окей.
А когда у тебя возрастает поток данных о прикодировании видео, он у тебя возрастает многократно, там, видимо, идут какие-то оптимизации уже на уровне ядер видеокарты, она снижает точность тебе. Потому что ей нужно... Она под другое заточена, ее задача отдать тебе...
Ей нужно успеть.
Картинку, а не высчитать тебе фотореалистику, которая, как известно, считается до бесконечности.
Именно все так. И вывод из этого, какой сделали создатели всяких Adobe Premiere и прочего, они всегда стараются считать на процессоре то, что их заказчикам кажется важным. А их заказчики — это чуваки из Голливуда, и у них нет никаких проблем купить там пару лишних десятков килограмм Radeon-ов топовых.
Это, Олег, а ты не думал купить какой-нибудь там двухпроцессорный серверный железяку и на ней считать?
Извини,
думал,
Саша.
Думал, у меня извини, нет Саша. Денег Олег, просто, чувак.
Да. Олег, ты же сам сказал, что они считают на процессоров, тут же говоришь, у них нет проблем купить пару тонн Radeon-ов.
Профессиональных.
У них нет, у Олега есть проблемы.
А подожди, а профессиональные Radeon-ы, ты
хочешь сказать, что они не отбрасывают? Я ошибся, сорян. Профессиональных Threadripper-ов каких-нибудь, пару килограмм, у них нет проблем купить.
Какой килограмм?
Все вот эти вот студии, они на процессорах считают.
Ну слушай, с другой стороны, во-первых, Threadripper-ы, они дешевле интеловских даже Xeon-ов, вот этих Intel Xeon. Есть такие у них процессоры.
Но все равно дорогие.
Да, я не скажу тебе свою зарплату, но килограмм Xeon-ов по сравнению с ней довольно дорогая вещь.
Ну слушай, килограмм Threadripper'ов 32-ядерных, он все равно дешевле, чем килограмм Xeon'ов.
Так, парни, давайте пока мы не ушли мериться килограммами. Ну ей-богу, я, конечно, понимаю, что тема увлекательная, у нас давно не было Олега и вот этот грабик за
дверью. Вот, коллеги, лично мне сейчас, как вот, я, как я думаю, да, надо, чтобы Рома тему выбрал, а потом Олег закончил все красиво джугом, потому что у нас тема про джуг есть. А как решит Саша, я не знаю.
Ну, я хотел как раз Роме сейчас передать это. Руль.
Ой, давай, я не знаю, Рома. У вас очень такие какие-то сложные темы.
Ну, разбавь.
Разбавить.
Рыбка бульк-бульк. Рыбка делает бульк-бульк. Давайте об этом.
Ubuntu свежую я еще не ставил, буду пробовать. Я предлагаю это потом как-нибудь.
А
я ставил!
Никому не интересно. Хабр кофе никому не интересно. Никто не смотрел.
Хабр кофе я не понял, о чем там речь. Вот. Я увидел это Хабр карьер.
Которая якобы утекла, но нет.
Утекла. Да, вот это, кстати, интересно, вы пользуетесь Хабр карьерой?
Нет.
Как ей пользоваться? Интересно.
Ну, это который раньше был мой круг, сейчас оно стало Хабр карьера.
Мой круг у меня был, да.
Вот. Они же Хабр любят это. То мы разделяемся, то мы снова съезжаемся, то мы опять разделяемся, то нет, мы передумали. Знаешь, какие такие-то молодожены, которые вот не могут определиться никак, вот что они хотят, вот они.
Знаешь, но от этого Хабр не теряет своей популярности вот это все.
Потому что
это не теряет ли? Олег, ты не в курсе? Хабр теряет популярности?
Я бы сказал, что он ее набирает, но тут есть всякие разные нюансы. Типа, например, они, когда объединили несколько разных проектов, они, очевидно, сделали синергию относительно аудитории, которая более такая, ну, например, там меньше разработчиков.
Менее гиковская.
Да, менее гиковская. Но при этом менее гиковская аудитория, она имеет гораздо более широкую воронку. Ты понимаешь, что в абсолютных числах это больше. Ну и так далее. А плюс еще в Рунете просто, кроме Хабарта, некуда особенно бежать, поэтому это такой вопрос. Типа, а собираетесь ли вы завтра жить? Это такое, я даже не знаю. Так много выбора.
Пойду посмотрю на Хабре.
Это, кстати, интересно. Не, просто вот, по ощущениям, вот Хабр 10 лет назад и Хабр сейчас, это, ну, мне кажется, раньше вот 10 лет назад это было что-то такое особенное. Туда ходили, там это было круто, инвайты. А сейчас, ну, просто место для статеек, да.
Так подожди, нет? ты можешь назвать еще один ресурс, где столько вот... Еще один, как это, еще одно такое же IT-сообщество IT-специалистов, как Хабр. Хабр — это же не только сайтик, это, в принципе, сообщество.
Ну, что такое сообщество?
Ну, гляди, если тебе хочется элитарности, то ты открываешь какой-нибудь элитарный хаб, например, алгоритмы, и там у тебя будет все 25 человек, которые пришли по инвайтам 50 лет назад, когда хабра еще не было.
Да, если тебе хочется пообщать, ты открываешь управление проектами, и там эффективные менеджеры сидят.
Я уверен, что там есть хаб какой-нибудь agile, и там все сплошь agile коучи.
Есть.
Вот я сейчас вписал в поиск хабра слово agile, и первый пост в поиске, знаете какой? Решение ориентированная терапия, скобки открываются, agile, скобка закрывается, мантра, не совсем, так как в предложении скобка открывается, agile, скобка закрывается, ситуация еще хуже.
Это мамкин SEO.
Коллеги, можно вопрос? А вот как он, скажите, на Хабр, да? А в Твиттер же не все статьи из Хабра попадают, я так понимаю.
Нет, только лучшие.
А, то есть мне тогда повезло, потому что моя статья была в Твиттере Хабра.
Ну, она была в своем роде очень уникальная.
Ну, она тогда вылетела, то есть не в тот же день, она, по-моему, на следующий день вылетела туда.
Ну, гляди, на самом деле, по-моему, ты должен набрать что-то в районе 30 лайков, и у тебя автоматически она появится в Твиттере. Либо у тебя модераторы ее должны вывести туда, если, например, ты написал статью по алгоритмам, все, кто понял, что там написано, это один человек, и это модератор. И он понял, что статья офигенная, он выведет ее в Твиттер в мануальном режиме.
Звезды совпали, что модератор понял про алгоритмы.
Да, ну, нужно еще, кстати, понять, что вот есть просмотры на Хабре, да, есть лайки. Лайки есть у очень ограниченного количества людей, которые пишут статьи. Иначе ты, собственно, не наберешь, ну, чем лайкать. Поэтому ты можешь видеть статью, у которой там, например, 3 лайка, да, звучит бомжатски, но при этом 80 тысяч просмотров.
Окей, слушай, парни, давайте теперь чувака... немножко все-таки про тему. Мы поговорили про то, что такое Хабр тогда и сегодня. А тема. Появился некий архив, вроде как с данными Хабра карьеры. Вот, и все поднялся хай, вот утекло, как же так, лучше IT-сообщество, а у них такое происходит. И негров вешают. Вот. И то, что мы сейчас с вами читаем, это на самом деле ответ самого Хабра о том, что они проанализировали эти данные, сказали, что вроде как они просто распарсены. И перечислили список мер, которые они предпримут. В том числе, они решили возглавить это, и у них за деньги можно будет парсить их базу. Вот это для меня повод дропнуть пол.
Самое смешное, что за деньги парсить базу. Тогда зачем ее? Просто дайте ее за деньги.
Ну так это так...
За деньги еще и сам тебе парсит. Сами парсят.
Господи, они это так очень... технично прикрыли то, что они дадут базу пощупать всяким рекрутерам.
Не, ну самое интересное, они же не говорят, что они... То есть смотри, они говорят, что есть настройки, да? То есть ты можешь эти контакты, да?
Скрыть.
То есть это значит, что даже в том API, который они потом будут продавать, если чувак скрыл контакты, да? То есть, ну, допустим, сделал их видимыми только для тех, на какие вакансии он откликнулся. Вот, тогда и в ту базу они тоже не попадут.
Вроде как да. Ну, Хабр в этом плане достаточно щепетильно обычно относится к персональным данным. Ну, потому
что... Они не заигрывают с аудиторией.
Ну, вообще говоря, вот человек пошел, зарегался, значит, на сайте, на котором люди ищут работу, указал там все контакты, какое-то адское количество информации, и все, чтобы для того, чтобы скрыть свои контакты. Что?
Ну, да, это все, что зайти ВКонтакте, написать все про себя, а потом удивляться, что об этом знает весь интернет.
Они спарсили базу глазами! Ужас! Запретить глаза!
В общем, такая история, конечно, странная.
OpenCV, короче, взяли.
Запретите OpenCV.
100 кадров в секунду, да?
Вы смеетесь, а OpenCV из-за китайцев и их распознавание лиц могут запретить.
Я даже боюсь, что эти люди в комментариях сделают, если узнают, что у рекрутеров есть такая штука, как мозг. Они могут читать эти контакты и делать из них выводы еще. Это вообще очень страшно.
А еще обычно рекрутерам покупают Excel.
Да, Excel все, может автоматически триндец. Это считать. Страшно.
Триндец.
А еще в Excel можно делать макросы.
Да, это все.
Все запретить, понятно.
Парни, давайте, наверное, расползаться, мы подползаем к таймингу. Уже за тайминг ушли за час.
А может, все-таки Олег в третью тему расскажет? Ну, все-таки...
А, что, третью его... тему? Да, ну, короче, конференции. Мы делаем конференции, они переходят в онлайн. Мы пытаемся сделать их не стыдно. То, что было сейчас, вот последнее время, это было стыдно, простите. Ну, то, типа, я имею в виду не... там, не наших условных конкурентов, да, каких-то, а то, что делали вообще люди с конференциями в Zoom по всему миру, вот в момент старта, да, там люди транслировали свои конфы с каких-то кухонь, с каких-то еще чего-то, у них постоянно рвалась трансляция, еще что-то, если что не сказать про, там, Бунина, нас, прочее, ну, понятно, потому что профессиональные чуваки, вот, соответственно, мы сейчас пытаемся построить такой пайплайн доставки видео, который бы гарантировал качество того, что люди получат. Идея в том, что мы должны сделать все как на телевизоре и получить хорошую трансляцию. Если есть какие-то вопросы, я могу уточнить.
По сути статьи озвучишь или нафиг?
По сути статьи что? Вот гляди, у нас есть конфы, да, всему да. миру. Они обладают неким набором проблем. Например, у тебя рвется трансляция постоянно, у тебя плохая картинка, у тебя еще что-то. И у всего софта, который сейчас есть для общения с пользователями, крайне убогий user experience. Например, ты хочешь устроить какую-то дискуссию, и у тебя в веб-интерфейсе, не знаю, какого-нибудь скайпа, делать дискуссию на 100 человек – это такое себе удовольствие. Соответственно, нужно полностью переосмыслить весь формат того, как мы делали офлайн-конференции, и перенести их в онлайн, во-первых, осмысленно, во-вторых, дописать все то, чего сейчас не хватает в инфраструктуре.
Олег, хочешь идею на миллион?
Давай.
А участие в дискуссиях через Donation Alerts.
Как у стримеров, да?
Да, да, да. Donation. Слушай, это вообще тема. То есть это бриллиантовый вопрос там за 1000 рублей.
Который точно ответит.
Это, кстати, интересная тема. То есть получается делать конференцию. Вот. Она как бы free to play, да, play, да?
Коллеги, задавайте вопросы. Ты же все ливнули с сервера.
Ты не поверишь, найдется столько идиотов, которые занесут.
Да, так и есть.
Слушай, Олег, вам надо принести такой эксперимент.
А смысл тогда ходить на конференцию, чтобы если тебе не дают задать вопрос бесплатно? Тем более, извини меня, цены у Джуга на билеты, они тоже такие себе.
Не, там идея, как я, сколько я понял, вы сейчас озвучили, сделать все бесплатно, но оплату принимать за вопросы.
Да-да-да.
Ну вот я тебе о том и говорю,
понимаешь, модель что... интересная, но у нас на работе не такая. Вот.
Так.
То есть мы больше не по free-to-play, а по нормальному пайплайну. Все же играли во free-to-play игрушки и знают, что как бы игрушки по подписке, они гораздо более... Или игрушки, которые ты купил полностью, они более качественные, чем free-to-play игрушки. И никто тебя постоянно не надоедает всяким вот этим купи-купи-купи-купи-купи-купи.
Ну, задай вопрос. Коллеги, лутбоксов, конференция в игру.
Нет, вот не будет всей этой фигни. Лутбоксный вопрос. То есть у нас идея в том, что делать топовые конференции, и мы не будем туда заносить всякую фигню. Ну, насколько я, по крайней мере, понимаю идею.
Ну так вот, если по сути, то у нас получается, Джугру переносит свои конференции. Вот у них 8 конференций должны были пройти летом. Они их переносят в офлайн.
В онлайн.
У них новый формат. Вместо 2 дней у них 5 дней. То есть полдня ты в конференции, полдня пошел работать. Вот. Это, кстати, вот у них у Джуга новый подход. Потому что раньше, допустим, тебя на 2 дня, и ты выпадал еще из работы. Теперь ты, допустим, утром полдня ты на конференции. Потом, короче, закрыл окошко браузера одно, открыл окошко там идеи другое, пошел работать спокойно. Вот. Что еще я не упомянул?
Джокру до сих пор не занес нам немножко.
Саш, это официальный работодатель нашего подкаста. Один из официальных работодателей нашего.
Ну, гляди, Джокру занес вам меня. Как вам такое?
А я здесь был еще 30 килограмм мяса. Подожди, Олег, по-моему, ты здесь был еще до того, как устроился в Джугру, нет?
Не помню. Мы как раз познакомились с Сашей за год до этого.
Сразу провокационный вопрос, сразу не помню.
Технично. Ладно, на этой техничной ноте я предлагаю закрыть.
Подожди, Саш, и ключевой момент, билеты у них теперь у Джуга. Раньше, как тебе сказать, ты можешь купить, они сделали билеты дешевле в два раза, то есть на каждую конференцию билет в два раза дешевле. Либо по старой цене ты можешь купить один билет на все... На все, короче, конференции.
Концы, да. Ну, типа подписка на все.
Да. Вот теперь все, Саша.
Окей.
Можешь заканчивать.
А можно мы Артема, короче, заберем себе маркетологом?
Акцессибильный маркетолог.
Потому что у меня такое ощущение, что он так все затер сейчас гораздо лучше, чем я. Как бы я какую-то чушь говорил. Артем вот четко по делу сказал.
Просто, Олег, для тебя все очевидно, а Артем, он смотрел суть.
Олег. Мы с тобой это обсудим, просто... и сумму сделки перехода обсудим за пределами уже этого эфира.
Продадим раба Артема.
Ну, не, ну футболистов же продают такой трансфер из клуба в клуб. Ну, почему?
В аренду, давайте сначала в аренду. Да.
Вы же учтите, что мое начальство из JetBrains может наложить решительное вето.
Да, ты как-то ограниченно свободный агент, или как это называется, у хоккеистов.
Ну, я могу тебе купить за просмотр трансляции Overwatch'а.
Черт!
Так, мы как-то отклонились от темы подкаста.
Да, я предлагаю закругляться, потому что час 15 уже.
Да, вот теперь пора.
Вот. И на этой безумной ноте, парни, вам спасибо, что пришли. Олег, давно тебя не было. Надеюсь, у тебя все хорошо, и ты будешь забегать чаще.
Нет, у меня не все хорошо, я работаю, это очень непривычное состояние, но буду забегать, да.
Вот. Всем остальным, кто это смотрит онлайн или потом будет догонять нас офлайн, ждем ваших тем, предложений, комментариев, вот этого всего. Всем стабильного.
Пожалуйста, напишите нам комментарии. Ну, пожалуйста.
Да, подписываемся, ставим лайки. Вот этот вот спам современный. Его,
ну,
да.
Ну, короче, да, за комментарии вам ничего не будет. Их можно оставлять спокойно.
Вот. Так что всем стабильного коннекта и всем пока.
Пока-пока.
Пока.